Двери закрылись за ней, и она на миг ослепла. Игла сама собой оказалась в руке. Она не помнила, как достала ее. Несколько свечей у стен давали так мало света, что Арья не видела даже собственных ног. Ей слышался чей-то шепот, слишком тихий, чтобы разобрать слова, и чей-то плач. Чьи-то кожаные подошвы легко прошагали по камню. Где-то открылась и снова закрылась дверь. Еще вода. Воду слышно. Ее глаза постепенно привыкли к мраку. Изнутри храм казался гораздо просторнее, чем снаружи. Востросские септы все семистенные, с семью алтарями для семи богов. Но здесь богов куда больше. Их изваяния, массивные и грозные, стояли вдоль стен. У ног мигали красные свечи, тусклые, как далекие звезды. Ближе всех была 12-футовая мраморная женщина. Настоящие слезы падали из ее глаз в чашу, которую она держала в руках. Дальше мужчина с головой льва восседал на троне черного дерева. По обе стороны от дверей вздыбились два огромных коня из бронзы и чугуна. Арья различила еще чье-то большое каменное лицо. Бледного младенца с мечом, косматого черного козла ростом с зубра, мужчину в капюшоне, опершегося на посох. Остальные фигуры скрывались во мраке. Между богами располагались темные ниши, в редкой из которых горела свеча. Тихая, как тень, с мечом в руке, Арья шла между рядами каменных скамеек. Ноги говорили ей, что пол здесь каменный. Не из полированного мрамора, как в великой септе Бейлора, а грубый, шероховатый. Кучка женщин, которых она миновала, шептались о чем-то. От тепла и духоты Арья зевнула. Свечи источали незнакомый ей аромат. Но в глубине храма вдруг запахло снегом, сосновой хвоей и горячей мясной похлебкой. Эти славные запахи придали Арии храбрости, и она спрятала иглу в ножны. В самой середине она нашла воду, которую слышала. Чернильно-черный пруд 10 футов в поперечнике, освещенный теми же тускло-красными свечами. Сидящий на его берегу молодой человек в серебристом плаще тихо плакал. Он опустил руку в воду, и по пруду побежала алая рябь. Видя, как он обсасывает пальцы один за другим, Арья подумала, что он хочет пить. Зачерпнула воды одной из стоящих тут же каменных чаш и подала ему. Юноша посмотрел на нее долгим взглядом и сказал: «Валар Маргулис». «Валар Дахаерис», — ответила Арья. Он напился, бросил чашу в пруд с тихим плюх и встал, пошатываясь, держась за живот. Ей показалось, что он сейчас свалится. Только теперь она разглядела темное пятно ниже его пояса. «Ты ранен», — вырвалось у нее. Но он, не отвечая, добрел до стены и лег на твердую каменную лежанку в нише. Осмотревшись, Арья увидела стариков, спящих кое-где в других нишах. «Нет», — прошептал у нее в голове полузабытый голос. «Они мертвы или умирают? Смотри своими глазами». Кто-то тронул ее за плечо. Она резко обернулась и увидела бледную девочку, совсем утонувшую в широком балахоне, черным с правой стороны, белым с левой. Под капюшоном пряталось щуплое личико с впалыми щеками и темными, большими, как блюдца, глазищами. «Не трогай меня!» — остерегла ее Арья. «Одного мальчишку я убила за это!» Девочка произнесла что-то непонятное. «Ты разве не знаешь общего языка?»
«Я знаю», — сказал кто-то позади.
Ей не нравилось, как они подкрадываются к ней бесшумно. Высокий мужчина был одет в такую же черно-белую хламиду, что и девочка. Под капюшоном виднелись только глаза, отражавшие красный огонь свечей.
«Что это за место?» — спросила его Арья.
«Обитель мира», — ответил ласковый голос. «Здесь ты в безопасности. Это черно-белый дом, дитя, но ты еще слишком юна, чтобы просить милости у многоликого бога».
«Он такой же, как бог южан с семью лицами?»
«С семью нет. Его ликом нет числа, малютка. Их много, как звезд на небе. В Бравосе все верят во что хотят, но в конце каждой дороги ждет многоликий. Ты тоже придешь к нему, не сомневайся. Не нужно бросаться в его объятия раньше времени».
«Я пришла сюда, чтобы найти Якинахгара».
«Это имя мне незнакомо».
У Арии упало сердце. «Он из Лорота. Волосы у него с одной стороны белые, а с другой рыжие. Он сказал, что научит меня разным тайнам, и дал мне вот это».
Железная монетка, которую она держала в кулаке, прилипла к потной ладони. Жрец посмотрел на монету, не касаясь ее. Девочка-призрак с большими глазами тоже смотрела. «Назови мне свое имя, дитя», — сказал, наконец, мужчина.
«Салинка из Селиварин в устье Трезубца».
Не видя его лица, она почему-то почувствовала, что он улыбается.
«Нет, назови свое имя».
«Голубенок», — сказала она. «Настоящее имя, дитя мое».
«Мать назвала меня Нэн, но чужие кликали лаской».
«Твое имя».
«Ари», — сглотнула она. «Меня зовут Ари».
«Это уже ближе. А теперь скажи правду. Страх ранит глубже, чем меч».
«Арья», — прошептала она и повторила громко, прямо ему в лицо. «Арья из дома Старков».
«Верно», — сказал он. «Но черно-белый дом не место для Арьи из дома Старков».
«Не гоните меня!» — взмолилась она. «Мне некуда больше идти».
«Боишься ли ты смерти?»
«Нет»,
— сказала она и прикусила губу. «Посмотрим». Жрец откинул свой капюшон. Лица под ним не было, только желтый череп с лоскутьями кожи. Из одной глазницы вылезал белый червь.
«Поцелуй меня, дитя».
Его голос теперь походил на предсмертный хрип. «Пугает он меня, что ли?» Арья чмокнула его в костяную переносицу, а червя хотела отправить в рот, но он растаял, как тень у нее в руке. Желтый череп тоже растаял. Под ним ей улыбался старичок. Таких добрых людей она еще в жизни не видывала.
«Никто еще до сих пор не пытался съесть моего червяка. Ты, должно быть, изголодалась».
«Да», — подумала она, — «но не по хлебу.